Слава нашему Господу! Имеем опять возможную встречу. Бог даровал возможность такую, да будет имя Господне благословено. Сегодня у нас такая своеобразная тема. Почему? Потому что. И вот об этом надо будет нам порассуждать, ну, сколько Бог позволит. Ну, пока мест на память такой вопрос скажу, а потом будем рассуждать. Так есть написано в Священном Писании, кто отлучит нас от любви Божьей? Ну, есть, да? И там описывается, ну, мы потом порассуждаем. А потом, никакая другая тварь не может отлучить от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашим. Так что нам надо будет порассуждать. Значит, если никто и ничто не может отлучить нас от любви Божьей, а тогда вторая сторона вопроса будет, знаете, какая? А чем мы отлучаем себя от любви Божьей? Может быть такое? Читаем Деяния апостолов, которые сегодня в начале собрания читали еще раз. Это очень глубокий для меня лично смысл и необходимый для внутренности каждого из нас. Деяния, 1 глава, стих 4. «И собрав их, он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня. Не позвольте себе отлучиться». Ну, берем такой пример. Ну, это, похоже, 39-й, 40-й день, потому что через несколько дней он сказал, вы будете крещены Духом Святым. Ну, примерно так. Возвращаемся немножко раньше, в день воскресения нашего Господа. И вот двое идут в Эммаус. Они нашли для себя оправдание в необходимости удалиться из Иерусалима. У меня возникает вопрос. Неужели Иисус говорил, не удаляйтесь из Иерусалима только под 40-й день? Я этого не вижу. Если внимательно рассмотреть, он им говорил, говорил, и теперь под 40-й день сосредотачивает опять их внимание. Итак, я возвращаюсь туда, на первый день воскресения Господа. У них, у двоих, дело было необходимое, срочное, важное, неотложное, иначе нельзя, и дело не терпит. Но когда он с ними беседовал по дороге, я снял им из мест Писания все, что о нем сказано было в пророках, и как оно исполнилось в его жизни, но он не представил себя им, что это он, а потом делал вид, что он проходить должен дальше уходить. Они предложили ему зайти вместе с ними повечерять, то есть поужинать. И когда он взял хлеб, благословил, преломил по, надо сказать, обыкновению своему. Для меня это звучит именно так. И вот он преломляет, благословив хлеб и подает. Не как хлебопреломление, как тело свое ломимое, нет. А просто как обыкновенную вечерю. Ну, раньше, в далекие-далекие времена, хлеб не резали. Особенно, если он был как лепешка, как лаваш. Его просто рвали руками. Ну, так вот делали. Может, слово «рвали» немножко неудачное слово. Ну, преломляли, назовем, лучше правильнее будет. Не резали. И, допустим, те, которые в таких азиатских странах живут, в кавказских странах, понимаете, у них по сегодняшний день эта привычка. Зачастую не ложкой едят жидкие блюда, а хлебом макают, потому что хлеб отломали. Вот именно надо отломать. Но это уже сегодня не будем разбирать этого вопроса. И вот теперь он узнан ими. Они говорят, слушай, не горело ли у нас сердце? И теперь куда? Они остаются в Эммаусе? Нет. Они планируют дальше свои дела делать? Нет. Они отставляют все свои дела и свои предприятия и возвращаются в срочном порядке в Иерусалим. Интересно. А почему вы решили отложить? Потому что важность нашей встречи настолько серьезная, что для нас серьезнее и важнее бросить все, оставить все и возвратиться. Так, давайте возвращаемся немножко раньше. На тот момент, когда они вот из Иерусалима решили пойти в Эммаус. Вот если бы в это время явился бы Сын Божий к ним, и началась бы беседа, я уверен, что они бы никуда не пошли, правда? Вот тут-то и ставится очень интересный вопрос. Причина того, что они отлучают себя от Иерусалима, заключается в том, что они не имеют общения с ним. Успеваем? Поэтому в Священном Писании, когда говорится «не оставляйте собрания вашего», именно вот сюда нужно отнести, к этому моменту. Когда, говорит, у вас будет общение с ним, вы не сможете оставить собрание вашего, вы будете бежать на собрание ваше, дорожа временем, потому что все скиния Бога с человеками. Мы сегодня должны будем в теме касаться этого вопроса. И Священное Писание говорит, и всякий ищущий Бога выходил за стан в скинию собрания, шатер, который для себя поставил Моисей. Ну, звучит так, что, понимаете, Моисея шатер семейный находился среди народа. Ну, так звучит. А с другой стороны, он что, со своей семьей туда отдалился? Ну, сегодня не будем разбирать этих деталей. Но Иисус, сын Навин, юноша, там написано, он не отлучался от скинии собрания. Моисей приходил, имел встречу с Богом и возвращался в стан. Ну, интереснейший вопрос, очень серьезный. Отсюда вытекает, когда мы с вами поимели общение, как двое идущие в Эммаус, в Эммаусе, или по дороге в Эммаус, и мы поимели вот такое общение с нашим Богом в течение недели, от собрания до собрания, то мы, знаете, не выдержим. Ну, когда же придет день собрания? Ну, когда же придет день собрания? Ну, когда же, чтобы нам побежать на собрание? Ну, сегодня мы имеем телефон и возможности связи. И сказать, ты знаешь, а вот у меня такое рассуждение, а вот так меня Бог посетил, а вот такое творится в моей внутренности. Я хочу с тобой поделиться. Я не могу дождаться этого. И тогда исполняется место Писания, когда сходитесь вы, то у вас есть. У кого псалом, у кого... откровение, у кого язык, у кого истолкование. Ну, сейчас всего, может быть, не будем перечислять. И дальше Бог говорит в Новом Завете через своих апостолов, уже нету ни мужского пола, ни женского. Бог дополняет только мужчин. Да неправда. И женщин. Только мужей взрослых. Да неправда. И молодежь, и подростков, и детей. Независимо от того, кто они. Мальчишки, девчонки, кто они. Дело в том, что когда наш Господь пришел в Иерусалим, то там, интересно, дети малолетние и младенцы восклицали «Благословен сын Давидов» или «Сын Божий». Это уже детали. Вы знаете, и там написана очень интересная такая фраза. «Возмутились старейшины израильские», ну кто там, книжники, фарисеи и так дальше, священник. «Слушай, запрети им, смотри, что они говорят». А он говорит, «А что, разве, говорит, вы не читали в Священном Писании?» Что там написано? «Из уст младенцев и грудных детей ты устроил себе хвалу». А, из уст младенцев мужского пола ты устроил себе хвалу. Да? А женского не? Младенцы и грудные дети, и малышня, это не зависело от того, мальчишки или девчонки. Но сегодня мы не об этом. У нас сегодня вопросы будут, чем мы отлучаем себя от любви Божией. Вот нас отлучить ничто не может, если мы не отлучили себя от любви Божией. Вот нам вот сюда надо. Читаем вот такое место Священного Писания. Римлянам, 8 глава, с 26 стиха мы почитаем. По конец главы, по 39, ну, чтобы не на память уже брать эти стихи или моменты, которые описаны, а чтобы вот вникнуть в чтение. Но прежде чем мы с вами будем это читать, здесь очень интересно будет говориться о том, что ничто не может отлучить нас. Ничто. По-другому, ничто со стороны не может отлучить нас. Ну, задаемся таким вопросом. Как мы смотрим на такой момент? Вот человек, сегодня упоминалось, да, молодежь, это место Писания, но я немножко другое буду брать, на память будем его брать, не смотрели, что его будем читать, я думаю, что мы все это знаем. Сегодня было прочитано Вот, слушающий и исполняющий слова мои, уподоблю человеку благоразумному, который копал и положил основание своего дома, фундамент своего дома, или как правильно сказать, ну, основание своего дома, на камне. Ну, Лука, насколько я помню, пишет очень детально эту фразу. Не копал, а копал и углубился. По-другому звучит так. Копал, углубился, не остановился, ничего не остановило и не сказал «хватит». Вы шли хорошо, а что вас удержало? Бей стрелами в пол, а надо было 5-6 там раз ударить, а он всего лишь 3 ударил. Кто же, говорит, тебя остановил? И вот там будет фраза между строчек. Копал, углубился и положил основание на камне. Каменная глыба там. По-другому звучит так. Между каменной глыбой и основанием твоего, моего, вашего, нашего здания не было никакой прокладки. Ни пыли, ни земли, потому что пыль тоже прокладка. Как делается, ну я не знаю, я не строитель, но по логике вещей получается, ты докопался, вот фундамент будешь заливать своего здания, ага, он каменная глыба. Теперь ее надо ополоснуть, да, ну так скажем, намочить ее надо, чтобы ничего не мешало. Ну на чем они раньше делали соединение? Я скажу, на чем. Я сразу буду переходить на духовные вопросы. Когда между вами увидят любовь, вот оно, говорит, соединение. Вот она связка. Я камень, ты камень, ну, я кирпич, ты кирпич, ну, примерно так. И вот из нас, чтобы строить стену, то, говорит, эта стена будет держаться, если между каждым из нас будет любовь. Но не как самого себя, а как я возлюбил вас. Ну, так, так. А вот теперь идем на самый низ. И вот первое основание, которое ложится на ту каменную глыбу, какая будет связка? Любовь. Если там не будет любви, связки, то строение дома не выдержит. Отсюда вытекает вопрос. Кто, говорит, слушал и исполнил, он не только копал, не только углубился, он докопался до каменной глыбы, а каменная глыба – это Иисус Христос. И между Христом и мною, тобою, вами, нами, и вот этой вот каменной глыбы ничего нету. Любовь. Вот она первая заповедь. Слушай, Израиль, Господь Бог наш есть един, вот эта каменная глыба есть единая. И вот тогда ты, говорит, возлюбишь его всем, всей душой, крепостью, разумением, помышлением и так дальше, да? И вот это вот твоя связка. По-другому, степень этой связки, по Ветхому Завету эта связка называется в степени прилегания, знаете как, прилепись. Прилепиться – это клеющее вещество. Правда? К китам в море, в океане, прилипают ракушки, и вода не мешает, и их никогда не снимешь. К кораблям прилипают ракушки в океане, и их надо сдирать. И бывает, когда корабли вытаскивают на воздух и так обдирают, а бывает, что невозможно это сделать, я не знаю по каким причинам, я лично смотрел документальные съемки. То аквалангисты одеваются, им подаются вот эти машинки, которые будут снимать, шлифовать и полировать, и вот они там в воде, вот эти пропеллеры, рули и все остальное, вот там обрабатывают, внутри воды, в океане, ну в море, это уже детали. Я смотрю, он снимает, чистит, чистит. Где-то мастерками скоблит. Документальные съемки, думаю. Ох ты, поприлеплялись. Вот это для меня, знаете, как звучит? Прилепиться к Господу так, чтобы окружающие стихии этого земного мира не могли бы нас рассоединить. Меня с Господом, тебя с Господом. То есть вопрос ставится... Мы сегодня в теме будем находиться, уже находимся в ней. Кто что может отлучить нас от любви Божьей? Вот ракушек никто ничто не может отлучить. Они как прилепили, что все. Их надо механическим путем сдирать, по-другому не получается. Хорошо, значит получается, что может отлучить недокопанность до глубины, это на предмет строительства дома, да? И недоочищенность, это вот мы своей жизнью замусорили. Вот так мы понимаем нашего Господа. Сегодня надо будет коснуться жестоковыйности. Жестоковые, выя – это шея, жесткая шея, не гнущаяся. Я сам знаю лучше, я сама знаю лучше. Я лучше знаю. На своем мнении стоям, стоящие. Ведь очень многие, вот эти двое идущие в Эммаус, они стояли на своем мнении, это их мнение было основано на местах Священного Писания. А мы думали было, и чтобы переубедить их, надо было поднять все места Священного Писания. То есть, по-другому звучит, значит, они знали все эти места Священного Писания. Но они их трактовали по-своему, под себя. Вот они вот так вот понимали. Слово «жестоковыйные» – это хуже, чем просто стоять на своем. Упертыми быть. Что дальше может не допустить человека, ну, нас берем, чтобы вот, ну, что может отлучить от любви Божьей? Ну, с нашей стороны разбираем, да? Следующий такой момент тоже на память будем брать. Вот, светит яркий свет, и он есть свет – про нашего Господа сказано, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Желающие, я, ты, мы, вы, они, чтобы были явны дела наши, мы идем к свету. Если мы к свету не идем, то мы хотим остаться в тени. Мы хотим в тени оставить наши заинтересованности. Какого направления, это уже детали. Раз не идем к свету, ясно, что там грех. Значит, мы не представляем вопрос к совести. Ну, в прошлый раз мы с вами касались, совесть какая, где, чего, зачем, почему. Вот помните, когда мы семья с вами разбирали, он хулил Давида, да не Давида он ругал, хулил, уходи, убийца, это уже детали, сегодня не будем касаться этих вопросов. Он хулил Божье помазание. Просто у него, у семьи подвернулся удачный момент, чтобы хула на помазание была оправдана и защищена, объяснена тем, что Давид виновник. Ну да, правда, Давид виновник. Но это был повод для того, чтобы хулить помазание. Об этом варианте очень сильно рассказывается, когда постарел уже по возрасту пророк Самуил. Он поставил своих сыновей, чтобы они занимались, ну, помогали народу. Он старенький, уже не обходит Израиль, а сыновья не живут так, как он жил. И вот приходят старейшины и говорят, ты старый, постарел, то есть ты не ходишь. Ты поставил сыновей твоих, а они не живут благочестиво, то есть у них ну, ненормальные какие-то вопросы есть. Вот по этой причине дай нам царя. Он опечалился, пророк Самуил, взывал он ночью пред Господом, а Бог говорит, да не эта причина. Они просто искали удобного случая. Они со мной у своих отцах так поступали, когда я с Египта их вывел. Просто они ждали, когда подвернется удачный случай. И теперь, образно говоря, они руки потирают, говорят, ну вот, наконец, ну, 2-3 свидетельства надо. Ты старый, а сыновья множественное число, значит, минимум двое. А 2-3 свидетеля нужно для решения вопроса. И вот 3 факта, 2-3, а тут уже есть 3, а может быть, сыновей было больше, чем 2. Ну, все же правильно они сказали. Правильно сказали. Бог сказал, нет, это подделка. И поэтому, когда Симей злословил Давида, то он злословил помазание Божие, а прикрылся неверными поступками, беззакониями Давида. Надо разбирать эти вещи и понимать. Дальше. Если Симей поступал правильно, то ему не надо каяться. Но когда Давид возвращается и будет царем, то Симей видит, что дела плохи, надо спасать положение. Значит, что он делает? Он берет 1000 человек, филистимлян, вениаминтян, из колена Вениаминова, в доказательство того, что вот он будет каяться. И вот он говорит, я первый пришел, и вот видишь, я каюсь. Ему бы сказать, что тебя отделила, отдалила, устранила от любви Божьей. Вот твое хитрое лукавство, твое, знаете, жестоковыйность. Ну ладно, раз ты так сделал, хорошо. Но Давид потом говорит Соломону, слушай, образно говоря, у него покаяния нету, ноль. Он сыграл мастерски роль кающегося человека. Он притворился. А ты, человек мудрый, ты птицу видишь по полету. Ему надо помочь покаяться, чтобы до него достучаться. Иначе он считает, что он всех обманул. Знаешь, говорит, как это видно будет? Он теперь надмевается. Но это, говорит, еще мелочи жизни. А тебе, говорит, Бог вразумит. Ай, ладно, и когда отошел вечность Давид, помним эту историю, то Соломон позвал и говорит, слушай, иди-ка сюда, иди сюда, иди, семей. Ты помнишь, как ты хулил моего отца, да? Да, да. Да ты должен был погибнуть, ты понимаешь, да? Но ты покаялся, вот. А теперь я тебе еще даю особенное отличие. В Иерусалиме не каждый мог жить. И чтобы новые поселенцы в Иерусалиме оказались, этого варианта нету. Я когда исследовал эти вопросы по Священному Писанию, это очень серьезнейшее. Сегодня просто мы не будем на это время уделять. Так вот, возьми в Иерусалиме, построй себе дом и живи здесь. Это такая привилегия. Это вообще. Ну все. Это знаете, как звучит? Ну, теперь вышел. Это как Аман в свое время. Вот, царь сказал, что вот так вот будет почитать, потому что царица Исвир пригласила, только меня, больше никого не пригласила. Это особое отличение такое. Понимаешь, что делается? Вот так же и он говорил. Кому вы видели, чтобы Соломон пригласил, чтобы построил дом в Иерусалиме? Ладно. Теперь одна интересная деталь, мы с вами разбирали. Мы по вопросу, что или кто может отлучить? Если сразу, после того, как он построил дом, потому что ему сказано было, построил, не выходи отсюда. Вот если рабы сразу убегут, он будет начеку. Он знаете, какой будет? Точный? Ага. Ведь мы на днях говорили с Соломоном, ни в коем случае, ни под каким предлогом нельзя уходить из Иерусалима. Всего 2-3 дня прошло. Он бы не пошел за рабами. Не пошел бы за своими рабами. Почему? Потому что он покаялся? Нет. Потому что он был расчетливым греховодником. Это видно, когда он 1000 человек привел. Но чтобы у него расчетливость эта успокоилась и улеглась, ему надо было дать время 2 года. И вот, наконец, он успокоился. И вот, когда он успокоился, вот теперь можно его расшевелить и показать ему подлинное, подлое, наглое его лицо. Рабы убежали, и у него не ёкнуло пойти сказать к Соломону. Вспоминаем. Он пошел сам. Ему сказали, слушай, потом, вернее, Соломон, сказали, Соломон позвонил, говорит, иди сюда, иди сюда. Ты помнишь, был такой разговор, да? А ты знаешь, говорит, почему ты это сделал? Потому что ты знаешь твое злое сердце. Так что отлучает? Человек сам себя отлучает от любви Божьей. Вот нам надо параллельно рассмотреть вопросы. Со стороны никто ничто не должно, не может, и не получится, чтобы отлучить нас от любви Божьей. А отлучаем мы сами себя от любви Божьей посредством нашего вот чего. Что у него было? Ты знаешь свое злое сердце. А во что оно вылилось, это, говорит, уже детали. Это, говорит, уже другие вопросы. Поэтому птицу, говорит, видно по полету. Вот дай человеку возможность, и ты увидишь. Другой вопрос. Да пускай каждый из нас себя увидит, а не то, чтобы нас кто-то мог бы видеть и просматривать. Понимаем? Потому что двое на постели, один возьмется, другой останется. Вот тогда я не знаю, как будем затылки чесать или что будем делать. Ну, дай Бог, чтобы мы ушли в небо, чтобы мы не беспокоились об этом. Так вот, сегодня надо беспокоиться. Значит, к свету он пришел или не пришел? Да никогда семей к свету не приходил, никогда вещи не называл своими именами, никогда оценку себе не делал. Это же прообраз для нас с вами. Следующий момент. Почему, допустим, мы не можем стремиться вперед к почести высшего звания, к цели вот, небесного, открытого Божьего благословения? Апостол Павел говорит, забывая заднее, простираюсь вперед. Почему? Потому что развязал все связки, все узлы, где был связан. Ну что нас может отлучить? Мы сейчас рассматриваем вопрос недоразвязанность каких-то вопросов. Ну, помним, да, такой момент. В разных случаях, разных тем мы вспоминаем его. Много разных случаев есть. Но это такой простой, классический. Дедушки там 60, 70, под 80, уже не помню точно детальность. Ну, на сегодняшний день он уже лет 20-30, как в вечности. Ну, вот тогда. А может быть и больше, чем 30 лет, как уже в вечности. Это уже детали. И по всему видно, говорит, было, что он должен уже уходить. Не потому что, дедусик, да ты уже это самое, да помер бы ты, что ли, поскорее. Нет, не эта причина. Но по всему было видно, что он должен уйти в вечность. Но почему-то он не уходит в вечность. И когда к нему пришли и задали вопрос, что-нибудь тебя удерживает? Слово «удерживает» говорит, ты к чему-то привязан? Ты от чего-то не освободился? Ты где-то задолжал? То есть, если в таком состоянии ты уходишь, то ты идешь не в небо. Он говорит, да нет, вроде ничего не мешает. Ну да, вроде ему ничего не мешало. Многие из вас знают эту историю. Ну, немножко детальности мы с вами возьмем, потому что мы в теме. Ну, стали молиться. Я не помню детальности, как, но ему напомнилось. И либо он вспомнил, либо Бог помог ему вспомнить. Это уже детали. Итак, ему сейчас 60-то нет, наверное, 70-80 примерно, может быть, такой возраст, ну, условная цифра. А он в памяти своей возвращается к своему 12-летнему возрасту, 10, 11, 12 лет. Вот тогда, в те далекие времена, мячей не было, я не знаю, что футболяли, может, капусту гоняли, понимаете, может быть, от кукурузы эти, как это называется, вот когда покушаешь кукурузу, вот останется. Вот, и вот, ну это уже детали, чем они играли, мальчишки. Ну и за деревней там была, видимо, такая местность, что в том месте пересекались дороги. На ту деревню, на ту, на другую, на пятую, там не знаю сколько деревень. И какой-то добрый дядька в свое время вкопал столба и дощечки так стрелочками сделал, написал Ивановка, Степановка там и так дальше. Ну это условные такие названия деревень, не играют роли. Ха, им пришла бесовская мысль. Слушай, давай этого столба крутнем. Они его выкопали, крутнули, идут в Ивановку, пришли в Степановку. Да чтоб тебя! И проклятие. На кого проклятие? Кто поставил столб? Да нет, кто поставил столб, поставил правильно. Проклятие идут на тех, кто крутнули столба. Парадокс, сенсация, патология. Из этого он выходящий вывод, но правдивый. Вот это проклятие мешает дедушке уйти в вечность, иначе пойдет в преисподнюю. Парадокс заключается в том, сенсация, что это проклятие не помешало ему принять Христа своим спасителем. Интересно, он принял Христа своим спасителем вместе с проклятием. Здорово. Он обещал Богу добрую совесть вместе с проклятием. Кошмар какой-то. Он принял Духа Святого с говорением на иных языках. Я думаю, что, наверное, все-таки принял. Ну, наверное, но я не знаю все детали. Ну, как такие вещи могут быть? Он вступил в брак с проклятием. А что, Бог такие браки благословляет? То, ясно, что нет. У него дети рождаются, а на детей это проклятие не отразилось. Кто его знает? Подробности не знаю. А потом эти дети уже выросли и женились, замуж вышли. Ну, проклятие идет дальше, да, Бог сказал, до третьего, четвертого рода. Странно. Это проклятие ему в жизни ни разу не помешало. Ну, не помешало, или он с ним уживался? Интересно, да, правда вопрос? А вот умирать оно ему мешает. Раз оно ему мешает умереть, оно ему мешает войти в небо, значит, оно отлучило его от любви Божьей. Но нас ничто не может отлучить. Извне – да, а за счет нашего согласия. Но все, что хочешь, можешь отлучить. Цена его очищения. Ну вот, вот он развязал свои узлы. Да нет, он протащил всю жизнь эту лямку, тянул за собою. Как это получается? Ну, так вот оно получается. Дело в том, что зачастую человек жалеет расстаться со своими любимыми грешенечечками. Почему умечительно-ласкательная форма? Потому что они любимые. От противных грехов освобождаемся, от надоедливых освобождаемся, от грехов, которые нас позорят, освобождаемся. А вот любимейшие такие грешенечки, ну не грешище же, нет, не громадина такое. Да что это, да мелочи жизни, да сейчас все живут, если так жить, какие требования идут, да разве может кто-нибудь спастись? Во! Это большая правда. Если праведник едва спасается, то нечестивые грешники, мы с вами разбирали, члены церкви, где явятся. Так что же отлучает? Что? Когда отлучает? Почему отлучает? Следующий один из моментов, так, ну, набегло, так, немножко так затронем. Вот в свое время Иов страшную правду сказал сам о себе, не задумываясь. И он сказал предисловие этой правде. Он сказал так: если я буду оправдываться, то мои же уста и обвинят меня. Иов, а почему ты решил, что такое может произойти? Знаете, как это звучит? Да чувствую я, вот я Иов, и вот я чувствую, что там во мне в Иове сидит. Понимаем? Вот зачастую, не дай Бог, в нас сидит, мы чувствуем, найти не можем, поймать не можем, потому что это привычка, система жизни. Это серьезные вещи. И потом оно у него вышло, и Бог это назвал. Ты, Иов, обвиняешь меня, Бога, не спровергаешь мой суд, чтобы оправдать себя. Вышло. Оно не появилось в нем, оно проявилось. Откуда такое берется? Ну что может отлучить? Ну ничто же не должно отлучить нас. Извне, да. А вот если вопросы, связанные с нашей недоочищенностью, неосвященностью, то да. Оно отлучает, оно препятствует, оно мешает. Что делать? Каяться. Вот нашли и моментально Господу. Господи, вот это, Господи, вот это, Господи, вот это, Господи, вот это. Отрекаюсь, каюсь. Только, пожалуйста, не поверхностно и не на скорую руку. Как на скорую? Ну, как семей, на скорую руку, понимаете? Ну, короче, вот я покаялся, вот тысяча человек, короче, отцепись от меня. Да кому нужно твое такое покаяние? Ты же знаешь, что ты занимаешься крутнёй, вот такой изворотливой. Вопрос у меня к семье. Семье, слушай, а ты женатый? Ну, думаю, что, наверное, женатый. А у тебя дети есть? А никто не хотел бы взять себе в жены, не себе в жены, а своим сыновьям в жены его дочерей семье? Никто не хотел бы? А знаете, почему я так говорю? Потому что они будут более крученные, чем их не папочка, минимум в 7 раз. А никто не хотел бы, чтобы у нас был зятек. Ну вот сыновья, семья пришли бы и засватали наших дочерей. Никто не хочет, нет? Я не о вопросе устройства семейной жизни. Пожалуйста, просто чтобы мы подумали. Это же ужас! И сколько таких семейчиков пошло по Израилю? Скажите, а сколько таких семейчиков и таких семеечек? Не семей, семьи, а вот девчат. Таких сыновей, таких дочерей. Пошло сегодня по церкви от нас с вами. Ну-ка. Что делать? Глубокое покаяние, сознание. А те, которые увидели, да я, знаете, кто-то говорит, брат Сергей, ты знаешь что? Я говорю, что? Дочка говорит, ну там еле 16-17 примерно, наслушалась тем проповедей вот этого собрания, да? И подходит и говорит, мама, а я в кого? В тебя или в папу? Брат Сергей, ты знаешь, что я сказала? Я сказал, да ты вся в папу, в папу. А знаете, почему она так сказала? потому что дочка была вся в маму. Но нужно было на кого-то спихнуть. А может, там пополам было, а может быть, ну, больше, меньше, меньше, больше. Какая разница? У меня вопрос к таким дочерям, к таким сыновьям. Слушай, а скажи, а с чего ты решила, что ты в кого-то из своих родителей? А чего ты решил, что ты в кого-то из своих родителей? Я не знаю, что они бы ответили, но я думаю, я знаю, что они ответили бы. Они бы правду сказали. Да я по себе вижу, что я унаследовал, и я унаследовала от своих родителей. А, хорошо, значит, ты видишь, и ты видишь. Стоп, минутку. А что теперь вам, увидевшим это, мешает освободиться от того, что вы приняли от ваших родителей? Чего вы тянете резину, эту лямку? Чего вы ждете, пока ваши родители покаются? Вы чем занимаетесь? Видишь, что мамку в папку? Видишь, что это беззаконие? Беги Господу, криком кричи. Господи, меня это устраивают, эти грехи, а я хочу свалить на моих родителей. А вот они еще семьи где бегают. Ну-ка. Так что отлучает? Ну, рассматриваем. Ой, Господи, помилуй. Мы с вами разбирали, почему родители, если очень сильно кого-то наказывают, очень сильно кого из детей, это первый признак, что это копия родителя. И вот в этом зеркале родитель, он или родительница, она видит свое отображение, которое превышает и называется коса, которые вот косили траву раньше, помните так? Ну, старожилы знают, а сегодня же косилки мои ездят в машины. Это такое, на длинные палки, такая коса, и вот так, этой косой траву косят. И вот эта коса, бах, и на камень. Коса на камень нашла. Это взаимоотношения родители-дети. Поэтому зачастую грызня в семьях между родителями и детьми уж очень похожа, что по этой причине. Конечно, бывает, рожденные по плоти будут гнать рожденных по духу. Ну, тогда тоже интересный вопрос. Значит, рожденные по плоти будут гнать рожденного по духу родителя. Ну, это уже вопрос, а что с родителем случилось, что у этого родителя вдруг рожденный по плоти. Ну, сегодня сейчас этого не касаемся, хотя это не мелочи жизни. Итак, кто же отлучит? Читаем. Римлянам, 8 глава, с 26 до конца главы. Это очень нужный такой сюжет, событие. И вот проверяем себя. Потому что. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно. Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытывающий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божьей. Ну, может быть, мы детально сейчас не будем этого разбирать, но сам сюжет уже говорит о большом благословении. Это звучит очень глубоко. Следует назвать, что здесь Дух Святой имеется в виду. И вот Духу Святому он утешитель, он попечитель. Иисус сказал, я пошлю, говорит, вам другого утешителя, который наставит, научит, будущее возвестит, напомнит вам, о что я говорил и так дальше. Это получается, будет советником вашим и будет с вами, с каждым, с каждою. Интересно. Вот вы, говорит, имеете это помазание, оно не ложно, оно вас пребывает, чему оно вас научило. Вот он пребываете и так дальше, да? Пишет Иоанн, очень интересная деталь. Но там хочется задать такой встречный вопрос. Чему удалось этому помазанию научить меня, тебя, вас, нас? Почему? Потому что помазание учит, а зачастую мы пренебрегаем жестоковыдностью своей. Мы лучше знаем, не учи меня. И бывают такие моменты, когда бывают такие беседы, я говорю, ну неужели тебе мысль не приходила? А я говорю, что виноват, я виноват, что ко мне мысль не пришла. Я говорю, да, ты виноват, и ты виноват. Я говорю, знаешь почему? Потому что ты, каждый, приучили вот ту приходящую мысль, что вы ей отворот-поворот даете. Но раза два-три она придет, на четвертый навряд ли она придет. Может, там где-то вдалеке. И Священное Писание у больших пророков об этом описывает. И правда стала вдали. И истина не может приблизиться. Но я сейчас своими словами говорю. Понимаем, да? А почему? А потому что, говорит, беззаконие сплошь и рядом. И, говорит, вы своей жизнью приучили, чтобы правда стала вдали, и истина стала, там, приткнулась на площади и так дальше. И вот они стоят в стороне. И вот они хотят посоветовать, хотят предложение дать. Ты, говорит, держишь меня за руку и руководишь меня советом твоим. А тут нет. Руку свою мы вырвали из руководительства Духа Божьего и дали свою руку кому? Но Иисус пришел для того, чтобы разрушить дела дьявола. Минутку. Ну да, так написано. Подождите. У этого написана еще одна такая тонкость там есть. Знаете какая? Другая фраза есть тоже в Новом Завете. И не давайте место дьяволу. Разрушать дела дьявола надо потому, что мы дали ему место. В Откровении книги, Откровение 19 глава описывается, и не нашлось им и ему места нигде, и он низвержен на землю. Интересный вопрос, а как это понимать, не нашлось места? Ни на какой планете не нашлось места дьяволу с его ангелами? Ну, наверное, так. Бог выгнал, выселил. Я немножко другую вещь вижу, знаете какую? Вот у него, для него нашлось место во внутренности, ну как назвать внутренность? Ну, во внутренности 1/3 ангелов. Ну, пускай будет такой оборот мысли. Вот они поверили, они приняли, они согласились. В какой момент они стали демонами? Ну, кто-то говорит, это не демоны, это бесы, это падшие ангелы. Ладно, сейчас вопрос не здесь. Вот 1/3 звезд, которых он увлек, в ихних... Ну, сердец у них нету, или есть сердца, как назвать? Чтобы опять кто-то не прицепился к этому слову, понимаете, да? Во внутренности этой 1/3 ангелов нашлось место. А где нашлось? Что, в карманах? Во внутренностях. Значит, они ему дали место где? Во внутренностях своих. Как они уже устроены, эти духи? Это уже другой разговор, ладно? Поэтому, когда ставится вопрос, что... Сын Божий пришел, чтобы разрушить дела дьявола, это звучит так. Вот если он пришел, я на себе не хочу, на тебе, на каждом не хочу, отвлеченная личность, он, она, не играет роли. Вот Иисус пришел, чтобы разрушить дела дьявола, которые дьявол накрутил, настроил, вот в нем и в ней. И один ответ, знаете какой? Потому что он, она дали дьяволу место и сказали, заходи, дорогой, на твое усмотрение делай. И он по своим чертежам делал со своими вот этими падшими ангелами. У меня вопрос. А вот этот мужчина или женщина, да, вот, ну, люди вот эти, а они стояли и смотрели со стороны, как дьявол строит. Да? Не думаю. Они брали кирпичики и строили тоже. Они нанялись добровольно быть устроителями его дела в своей внутренности. Это называется «не давайте места». Это не то, что дали место и отошли в сторону. Не-не-не-не-не. Там обязательно будут участвовать чувства, хотение, желание. Обязательно. В зависимости от того, какое проявление там будут уже в действие идти. И образ мышления... И помыслы, а помыслы – это мышление плюс сердечные чувства, хотение, желание, это уже ощущения пошли. А дальше будут задействованы язык, глаза, уши, руки, ноги, ну, все органы физической стороны тела человека. Поэтому, когда ставится вопрос, что Сын Божий пришел, чтобы разрушить дела дьявола, следует понимать те дела, в которых мы заодно с ним работали. Ева говорит, он меня соблазнил, а не прелестил. Да ладно, не начинай. Апостол Павел сказал по-другому. Она, прелестившись, впала в грех. Честно, называй вот так. Не надо стрелки ответственности переводить. Это сатана, ты знаешь, это не я, это сатана. Что ты говоришь, это не я, это сатана. Поэтому, когда ставится вопрос, что Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными, говорится о вопросе действия Святого Духа, и вот мы с вами остановились на вопросе, сие помазание учит, и оно не ложное, оно оно научающее, но странные вещи. Зачастую в практике христианской жизни какие-то вопросы помазания никак не может научить. Почему? А потому что мы верхом на своем мнении, как верхом на Исахаровском осле упрямом, либо на лихом коне. Вот что. Значит, мы рассматриваем вопрос. Ничто не может отлучить извне, но отлучением занимаемся изнутри мы сами. Об этом говорится в посланиях малых. Они словами говорят, исповедуют, что знают Бога, но делами отрекаются от Него. Какими делами? Это когда молотком, кирпичом, там, киркой работаешь, да, вот такими делами? Да нет. Оказывается, вот дело веровать в того, кого послал Отец. Вот оно, дело Божие. Оказывается, делом называется не физическое деланье, и даже не физическое смотрение глазами, не физическое слушание ушами, не физическое говорение, произношение звуков, речь, ни руки, ни ноги. Делание – это чувство, это вера, это вот та область. Серьезные вещи. Итак, также и Дух подкрепляет нас, немощных наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно. Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными, испытывающий же сердца, знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божьей. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его благоволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, того предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы он был первородным между многими братьями. А кого он предопределил, тех и призвал. Кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он, одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божьей? Вот теперь нам уже и будет вопрос. Просто мы прочитали для того, чтобы нам вспомнить, в каких событиях это описывается. Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь? Да, она работает. Чтобы отлучить. Значит, получается, если мы позволяем себе скорбеть больше, чем положено, мы виновники в том, что мы отлучаем себя от любви Божьей. Да, но Священное Писание говорит, а многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Минутку. Но апостол Павел интересную фразу пишет. Они свидетельствуют, говорит, о благодати Божьей, дарованной церквам македонским. А почему только македонским? Это очень хороший вопрос. И он там говорит интересную фразу. «Свидетельствуем вам, братья, о благодати Божьей, дарованной церквам македонским». Причина. Потому что они при множестве скорбей преизобилуют радостью. Я дальше уже там не беру это место Писания, ладно? Скорби скорбями, многими скорбями надлежит войти. Он говорит, ну пойми, если у нас скорби и нету радости, с нами ненормальность. Ну и как звучит? Вот мы скорбим. Да? Беда. А он говорит, а они имеют эту благодать, при множестве скорби преизобилуют радостью. Когда он говорит, свидетельствуем о благодати Божьей, данной церквам македонским, для меня звучит так. Я немножко так аж даже поюживаюсь. Ага. Значит, церквам македонским даровано, а эти лишены или лишили себя сами? Успеваем? Не может быть, чтобы Бог обошел другие церкви вот этим вниманием. Не может быть. Значит, проблема в тех церквах, если они не изобилуют при множестве скорбей радостью. Теперь давайте к нам. Если мы слышим что-то, какая у нас реакция? По нашей реакции определяется вопрос, что творится в нашей внутренности. Как приветствие Марии, когда дошло до слуха Елизаветы, та исполняется Духа Святого. Это получается, любое событие, какое ни произошло, вот у нас должно произойти. Господи, ты знаешь, почему это случилось. Не то, что мы будем злорадствовать, что это где-то несчастные случаи. Мы будем задумываться о самих себе. Ну, как минимум, ладно? Мы рассматриваем. Они при множестве скорбей преизобиловали радостью. Значит, кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота? Слушайте, это удивительнейший закон, когда находишься в тесных обстоятельствах, но ты вдруг чувствуешь ширину свободы в своей внутренности. А если мы при тесных обстоятельствах в тесноте, я по-другому. А когда свободные обстоятельства, и вдруг мы в тесноте, мы чувствуем разницу, какой-то ужас? Свободные, спокойные обстоятельства, благополучие, а у нас теснота. Апостол Павел говорит, я скажу, говорит, почему. В нас не тесно, но в сердцах ваших тесно. А знаете почему? Потому что вы заодно с демонами, с грехами, с беззакониями. Должное возмездие, говорю, как детям распространитесь и вы. Какое общение у света со тьмой? Ага, вот чего тесно. Что общего у Христа с Велиаром? Значит, у вас там Велиар работает? Ну как, мы же члены церкви, мы же Божье наследие. Да я, говорит, вас не это спрашиваю. У вас свобода в свободе? Нету гонения, свободы нету. Ужас какой-то. Ну а в тесных обстоятельствах, чтобы была свобода? Это мечтать, это только мечтать. Нам надо пересмотреть вот эти все пункты во своей внутренности. Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота? Или гонение? Какое гонение? Ну, за имя Господа будет гонение. Мы сегодня с вами будем читать одно из сильнейших гонений в истории народа Израиля, когда они были вот в пленении Сидрах, Месах, Авдинага. Вот там гонение. А вот они должны, понимаете, вот у меня интересный, конечно, вопрос возникает. Но там вот они ходили и, ну, пели там, ну, так надо понимать, когда в печке находились. Ну, я по-другому этого не вижу, понимаете? Ну, интересно, что в них происходило, когда их должны были, ну что, им угрожали. Ну, мы сегодня будем касаться этих вопросов. Когда смотришь на апостолов, наш Господь только что ушел, день Пятидесятницы прошел, еще какие-то события, понимаете? И вот они были битые за имя Господне. Они пришли и радовались от того, что они удостоились вот такого благословения. Интересно, правда, да? Это на сегодняшний день радоваться тому, что если на народ Божий идут теснины. Как так? Ну как, говорит, вы участвуете в христовых страданиях, радуйтесь и зарадуйтесь. Огненного искушения, посылаемого вам для испытания, не чуждайтесь, как приключение какого-то странного для вас. Это радуйтесь тому, что вы удостоены этого благословения. Знаете, говорит, что это значит? Это когда вас хулят за имя Христово. Это первый признак, что Дух Божий, Дух Славы опочивает на вас. Вами прославляется, а теми хулится. Ну, это, конечно, плохо для тех, кто хулит, но это вы понимаете, что это такое? Что? Это получается торжествовать и радоваться, когда нас ругают и поносят, как народ Божий, как христиан, как детей Божьих. И чем больше это гонение происходит, тем больше должно быть внутренность исполнена радости. По-другому, это получается голос приветствия доходит до слуха, мы, как Елизавета, исполняться будем Духом Святым. Ну да. А мы? Ой-ой-ой. Ну, конечно, со стороны легко рассуждать про Павла, про силу, когда их побили, ноги в колодку и во внутреннюю темницу, то есть в тюрьме еще внутреннего особого режима, и вот они там находятся и охают, ахают, да? Ой, там побили, здесь побили. Да нет, они воспевали, прославляли Господа. Странные люди, да? Странные мы, если для нас это странность. Ну, так написано. Вот интересно, они восхваляют Бога, и от того, что они восхваляют, знаете, что называется? Я скажу, что называется. Вот интересно описывается, точно такое же событие произошло, когда пророк Исаия. И вот я, говорит, увидел престол, превознесенный и вечный, и вот серафимы шестикрылые, двумя закрывают лица, двумя ноги, двумя летают, и говорят друг о другу: свят, 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 Господь Бог Саваоф, и вот вся земля, там небо, полны славы Его. И для меня звучит так, что чаша наполнялась вот этими восклицаниями, вот этими прославлениями, и когда она наполнилась, там написано: «Поколебались верх и врат, и дом». Ну, небесный, значит, получается, храм небесный. Ну, мы с вами как-то разбирали, немножко бегало так. Наполнился курением. Вот это да! Это, знаете, как для меня звучит? Что апостол Павел и сила, надо понимать, что тоже в апостолы стал, потому что Павел силу избрал вместо Варнавы. Значит, надо понимать, что сила сопричислен к апостолам. Апостол Павел и сопричисленный апостол сила. Ну, это уже детали. И вот они так восхваляли, так бы посмотреть на небо. 100% в небе верхи врат небесного храма поколебались. Ну, не написано. Но темница поколебалась. Двери открылись. Вот интересно, это как взывал народ в свое время об апостоле Петре, что ангел пришел, свет осиял, цепи, кандалы упали, да? Вставай, одевайся. Пошли, двери сами открываются, двери открываются. Это надо понимать, что такая степень славы сошла. Это вот, чтобы нам в молитве, знаете, так вот возопить Господу, не смотри, что лампочки будут качаться от нашего громкого голоса. Я не это, не это. А вот так возопить о славе Божьей, Господи, и вот чтобы верхи врат поколебались. Гонение? Знаете, я не знаю, мы так, если будем продолжать дальше, то ссылки далеко пойдут, но будем торопиться, чтобы дальше, но будем идти, как оно, конечно, будет идти. Ладно. Или голод. Кто отлучит нас от любви Божьей? Ну, дело подходит к голоду. Ну, правда же, абсолютно подходит к голоду. Там стихийные бедствия, там катастрофы, там катаклизмы, там прочие вопросы, а там ни купить, ни продать. Значит, голод идет всесторонний. И что? Чтобы не отлучило от любви Божьей? Разве Бог может прокормить город, Самарию? Ослов съели, голубей съели, головы ослиные съели за большие деньги, помет голубины съели, а тут женщины, понимаешь, уже своих детей едят. Разве может быть такого, чтобы Бог накормил? Но это же песня точно такая же, какая песня пелась народом Израиля. Разве Бог может нам сделать трапезу в пустыне? Вы кого? Вы Бога за кого считаете? Значит, получается, у таких людей коробочка умственная и сердечная, емкость ограниченная, такие, знаете, ограниченные. Это в русском языке называется недалекие-недалекие люди. Вы что сказали? Бог, сотворивший вселенную, не может накормить мясом? Вы что? Бог, сотворивший вселенную, не может Самарии дать пищу вдоволь? Вы о чем? И у вас язык поворачивается такое сказать в адрес Бога? А поворачивается, потому что у вас такая внутренность. Срочно на покаяние! Вы кого? Бога за кого считаете? Мы Бога за кого считаем? Скажите, пожалуйста. Вот по нашей жизни, если внимательно смотреть, семья, ты Бога за кого считаешь? Ты это делал, а я молчал. Ты думаешь, что это что, такой же, как ты? А сколько мы позволяем себе, и из того, что мы позволяем себе, получается, мы Бога считаем, ну, он молчит, значит, все нормально, да? Нам с рук сходит, значит, все нормально, да? Так мы Бога за кого считаем? Но вот Дух Святой за нас ходатайствует, вот Он для нас, понимаешь, Сына Своего отдал, вот Он не попустит, чтобы мы погибли. Это все нормально, все нормально, все нормально. Подождите минуточку. Но за кого мы считаем Бога? Вот по нашей жизни, по нашей совести, по моей, я, а по своей, каждый проверяет себя. Вот кого, за кого мы считаем Бога. Вот так и Семей думал. Что ему с рук сошло. Вот так богач думал, что ему с рук все сошло, оказался в аду. Понимаем? Так много чего мы думаем, что нам с рук сойдет. Боже помилуй. Или нагота, или опасность, или меч, как написано, то есть я уже все остальные детали не буду разбирать. Это фактически получается, что не тронь, это же глубина, которая будет касаться мест Священного Писания и показывать, какие обстоятельства могут повлиять. Они повлияют, это знаете, как называется? Вот как сегодня мы вспоминали, это если копал и не углубился, и не положил основание своего дома и фундамент скрепляющим, склеивающим веществом, прилепись в любви к Богу, то обязательно что-то произойдет вот в этих вопросах, какой пункт не важно, и мы отлучаемся от любви Божьей, идет разрушение, ветры налегли, воды наперли, или наоборот, или оба вместе. А какие-то ветры, какие-то воды, это не играет роли. Любые обстоятельства. Фактически здесь перечисляются. Это вот ветры, и это вот воды. Вот он это все перечисляет. Может отлучить. Может отлучить дом от фундамента. Не вернее, не от фундамента, а от этого краеугольного камня, глыбы. Вот ту глыбу ничто не может поколебать. И дом, прилепившийся своим фундаментом, и каждый кирпичик, это, знаете, я бы коснулся вопроса строительства дома не в смысле «мы дом Его, мы все дом Его». И вот каждый из нас кирпичик или камень. Я не этой стороны сейчас разбираю. Я рассматриваю вопрос эту в сторону, немножко отодвигаем. Я беру только себя и беру только тебя. И не взаимоотношения между нами, с тобою, а взаимоотношения всех камушков и кирпичиков нашего естества, нашей внутренности – если мы не пропитаны в любви Божьей, то там или здесь где-нибудь что-то дает знать о себе. И оно скалывается, отлетает, падает. Ну, вот туда нам надо. «За тебя умышляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас». Ну, как ты вот преодолеешь вот эти натиски ветров, и то, что воды наперли и ветры налегли. Ну как ты это преодолеешь? Как мы с тобой преодолеем? Ну очень просто. Если мы прилепились, значит преодолеем. Если мы отлепились, значит не преодолеем. А вот теперь давайте проверять, мы прилепились или нет. Ну это будет видно по твоей, по моей жизни, по нашей жизни. Правда, не? По нашей совести видно будет. Вот мы словами говорим, что мы знаем Бога, а жизнью нашей... Ой-ой-ой-ой-ой. Вот нам сюда надо. Проверка. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Потому что, ну, если внимательно рассматривать вопрос, сила возлюбившего нас – это очень серьезнейший вопрос, очень глубокий. И сила возлюбившего нас срабатывает первое ее действие – когда мы принимаем Христа своим Спасителем. И получается так. Вот когда мы приняли в день принятия Христа своим Спасителем, когда мы приняли Его любовь как Спасителя, который спасает меня от моих грехов, приняли Его любовь как небесного жениха, апостол Павел говорит, я обручил вас единому мужу. Вот оно. И вот если мы приняли эту любовь, то, вот знаете, вот этой силой любви мы преодолеваем все. Что это называется? Значит, мы преодолеваем все любимые грехи, мы от них отрекаемся, освобождаемся. Кровь Сына Божьего вот в этот момент освящает, очищает, омывает совесть нашу от мертвых дел. И, в принципе, вот теперь мы можем идти на водное крещение, чтобы вот эта освобожденная совесть, омытая, очищенная, освященная, добрая, вот теперь ее будем обещать. Успеваем, я думаю. Возвращаюсь на одну ступеньку назад. Так вопрос, после принятия Христа мы все сие преодолели силою возлюбившего нас. Привычки, наклонности, характер, ценности, заинтересованности, привязанности, прилепленности, похоти, похоти плоти, похоти очей, похоти гордости житейской. Ну, вообще в мире это все, все есть похоть. К чему, кому, какая разница? Вот вопрос возникает. От момента принятия Христа своим Спасителем мы все это преодолели силою возлюбившего нас? Опа! И мы приехали. И вот то, что мы не преодолели, мы протянули дальше. В обещание Богу доброй совести, а она там, понимаете, оказалась недобрая, нечистая, оскверненная. Мы протянули туда, где принять Духа Святого. Мы что хотим сказать, что в доме Корнилия он так сильно проповедовал, долго проповедовал, Петр аж потел, когда проповедовал, чтобы они приняли Духа Святого, и они тоже потели, чтобы приняли Духа Святого. Да нет! А как? Я, говорит, только начал говорить, а они приняли Духа Святого. Это говорит о вопросе. Если мы, когда принимали Святого Духа, очень трудно его принимали, это серьезнейший показатель, говорящий против нас. Успеваем? Значит, жизнь не была приведена в порядок. Значит, Христа полностью не приняли как следует, как положено. Значит, апостол Павел Тимофею говорит, кто подвязается незаконно, тот не будет иметь успеха. Значит, незаконное подвязание в принятии Святого Духа ухо режет, правда, не? Слушай, очищения нету, совесть не очищена от мертвых дел, кровью Сына Божьего. Значит, во что мы поставили Сына Божьего? Вот в кого и во что мы поставили. Что его кровь не работает. Как она не работает? Мы не позволили ей работать, чтобы осветить нашу совесть, очистить. А вот теперь напрягаемся из всех сил и молимся о Духе Святом. Апостол Павел говорит в одном из случаев, в Деянии апостолов, приняли ли вы Святого Духа, уверовавши? Знаешь, что такое приняли? Он постучал и вошел, или как правильно сказать. Фактически, когда принимаешь Христа своим Спасителем, дверь открылась. И вот теперь он будет входить, он посылает его. И ты его просто принимаешь. Не напрягаясь. Ладно, нам не сюда, но немножко сюда. Мы остановились на вопросе. Но все с ее преодолеваем силой возлюбившего нас. Все ли мы преодолели силой возлюбившего нас? Это видно потому, что мы что, затянули с собою вслед, войдя, ну, вслед, или как правильно сказать, ну, в христианскую свою жизнь втянули, ну, в свои семьи втянули. Вот, а если, допустим, семья уже была, и вот в эту семью, понимаете, уверовав, втянули, а или семьи еще не было, и вот потом мы после уверования создаем семью, ну, христианскую, вот мы туда втягиваем, ну, так вот, ну, что же может нас отлучить? А вот что, заново, но все сие преодолеваем силой возлюбившего нас, ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, никакая, ни другая, какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашим. От Его любви с Его стороны ничего не может, но от Его любви с нашей стороны, если не будет полноты покаяния, то мы даем место дьяволу. Так вот, вот этот вопрос, который мы с вами сегодня прочитали, вы не отлучаетесь от Иерусалима. Ой-ой-ой. Вот эту бы фразу, вот сюда бы к нам сегодня, мы, чтобы не отлучались от любви Божьей. Ну, Иуда, интересно, пишет, единственное послание у него, единственная глава. Сохраняйте себя в любви Божьей. По-другому звучит так. Не отлучайте себя от любви Божьей. Ну, чтобы было понятно, не отлучайте себя от медного змея, который на знамени был выставлен, когда живые змеи нападали, кусали, и вот всякий ужаленный должен посмотреть на медного змея. А там еще есть одна такая деталь, мы с вами разбирали. Не отлучать себя от любви Божьей, что сила Божья через действие нашего взгляда и встречением этого взгляда со змеем, эта сила входит в нас. Вот эта сила, для меня, знаете, как звучит? Она обязательно научит. Силой Божией, соблюдаемой ко спасению. Вот эту фразу, вот сюда, к этим змеям, живым гадам, ползающим, знаете, как звучит? Сила Божия, соблюдающая ко спасению, чтобы мы не лазили там, где кудла гадючие. У совершенных чувства навыкам, приученных к развлечению добра и зла. Это, знаете, как получается? Закрываешь дверь входную, а там так неудачная ручка сделана, и бах, и руку отбил, о, теперь научился. И вот в следующий раз уже будешь осторожно закрывать дверь, чтобы не отбить руку. Ну, логично, да? Ну, логично. И вот первый зашел, ау, отбил и кричит, слушайте, там дверная ручка плохо приделана, пальцы бьет, руку бьет. Мы лучше знаем, молчи. И такие умники, жестоко военные, следующие идут и бах свою руку. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А я же тебе говорил. Да заткнись ты, надоел. Что ты мне сейчас об этом говоришь? Я с такими вещами в духовных жизни встречался сплошь и рядом. Мы не знаем, что творится. У совершенных чувства навыкам, приученных к развлечению добра и зла, знаете, как это звучит? Дух Святой наставит, научит будущее возвестит, предвозвестит, напомнит, что я вам говорил. Это ты идешь к двери. Позвольте я такой жизненный пример скажу. Он скажет, слушай, осторожно закрывай дверь. Следи за рукой. Мы понимаем. И если мы умудряемся не прослушаться голоса и бьем руку, то нам надо не ругать того, кто сделал неправильно дверную ручку, а ругать себя. Почему до меня так трудно достучаться? Ну почему? А потому что... Успеваем? Не отлучаться. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не отлучаться. Ну, такой пример берем. Очень простой, 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 простой. Ну, вот Суламита, что не встала, не открыла дверь, говорит о том, что она отлучила себя от любви своего возлюбленного. Ну, песни песней, да? Вот он пришел, стучится, возлюбленная моя, открой, и так дальше, и тому подобное. Она говорит, у меня вся там внутренность переворачивается, я изнемогаю от любви, там вот целая история там описывается. Вот. Ну, так вставай же! Она отлучила себя от любви своего возлюбленного. Сенсация! Это же вообще ужас какой-то. Вы знаете, раз она невеста, значит, планируется вопрос замужества, женитьбы, понимаем, да? И вдруг она, будучи в невестах, для меня звучит обрученная. Павел говорит, я обручил вас единому мужу. И вдруг вот такая невеста, Суламита подобная, я, ты, мы, вы, они. Не, на нас не надо это говорить, на-на-на-на, надо. И вдруг мы не сохраняем себя в любви Божьей, и вдруг мы отлучаем себя от любви Божьей. Вот... Он говорит, возлюбленный мой сын, возлюбленная моя дочь, на молитву. Какая молитва? У меня тут дел повал, по горло. Суламиты. Я вот тебе весточку прислал. Вот открой, почитай вот в Священных Писаниях, и вот ты будешь читать, и вдруг... И вот это место для тебя, вот знаете, как купальня Вифезда зашевелилась, и для тебя откровение ты получаешь, и слезы градом. Не время. Это невеста Христова, сохраняющая себя в любви Христовой, и не отрекшаяся любви Христовой. Что вы говорите? Да-да-да. Ну, вот... Ну как, у нас проходят дни жизни, ну каждого дня. Я себя проверяю, ты себя. Я должен передать, какое сейчас мне идет письмо. И вот это письмо идет, я должен его открыть. Я его открываю, вот оно что открывается. Ну, какая любовь? Ну давай, давай. Мы невеста, мы посажены на небеса. Слушай, Суламита, ерундой не занимайся. Какая ты посаженная? Ты лежащая на своем одре. Ну не на смертельном, а на спальном одре, понимаешь? И хитон скинула, и... Шлепанцы не можешь найти, или как они там, сандалии называются. Ну, давайте, ну. Сколько бывает моментов, когда, так сказать, Бог так не вовремя с нашего понимания приходит, но у него вовремя. Ну, ты что, другое время не мог, я уже хитон сняла и сандалии сняла. Что, другое время не мог прийти? Но это же песня по сегодняшний день. Помню такие моменты, когда Бог сказал, скажи, говорит, народу, чтобы народ был готов к восхищению церкви. И как это понять? Ну, вот в церкви, если каждое, не каждое воскресенье, а первое воскресенье каждого месяца хлебопреломление. Ну, мы автоматически же это знаем, правда? Автоматически. Ну, а еще напоминания возбуждают нам чистые смыслы. Говорят, братья, сестры, не забудьте, что в следующее воскресенье у нас будет хлебопреломление. Ну, у нас это будет через неделю, потому что в этом месяце 5 воскресений, да, в августе. Вот, Бог даст, доживем, будет хлебопреломление. Вот вы не забудьте, что хлебопреломление, вы приготовьте себя, очиститесь, осветите, та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та- Через 10 дней, через 9, через 8, через 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, уже 2 часа, 3 часа, 1 час, 1 минута и... Ну, не так же. Я говорю, да, не так. Не так. Так, оказывается, к восхищению должны быть готовы. Я говорю, ну да. А к хлебопреломлению? Ха! Я говорю, тоже. Ну так ты, говорит, скажи народу, будьте готовы к хлебопреломлению, потому что в любой момент, о котором вы не думаете, вдруг по повелению от Господа надо будет постучаться в ваши двери, вы откроете и сказать, мы пришли к вам с ломимым телом Господа и пролитой кровью. У вас вот считанные мгновения, чтобы принять уже ломимое тело и пролитую святую кровь. Ой, подожди, ты знаешь, ой, ай! Что дальше будет? Ой, ай, для пришествия не поможет. Расскажи это. Я как-то делился с вами этим вопросом. Это же очень такое, знаете, как это сказать? Это называется сохранять себя в любви Божьей. Это называется не отлучаться от любви Божьей. Это, знаете, как в любой момент скажут «подъем!» И ты отрываешься от земли, подъем. Ну, такой духовный подъем. Ну, прощай, земля, это на своем месте. Духовный подъем, подъем. При множестве скорбей, при переживаниях, при пятом, десятом и тому подобное не играет роли. И вот это говорит, ничто не может заглушить вашей любви. Ты понимаешь, это что такое? Никто не может отлучить от этого счастья, которым переполнена твоя внутренность. И ты понимаешь, ты говоришь, на родном языке, родном, интересно, на родном, я сейчас скажу, на родном ином языке можешь только говорить. Вот на человеческом родном, не получается, и вдруг у тебя и разговор с Богом на иных языках, и у тебя вдруг молитва, и песнопение, и стихотворение, и вот ты заливаешься слезами, торжеством, и ну чуть ли так, держите меня, чтобы я не улетел. Или это ненормальность? А может, это норма жизни? И когда они пришли, рассказали, что за имя Господне удостоились получить, ну, наказание там, или как выразиться, это апостолы, и по молитве их что случилось? Поколебалось место. Это не от голосовых связок, понимаете, уже лампы там, ну, лампы там не было, светильники, электричества же не было, понимаем, да. Не от этого же. Это они так стали славить Бога, ну, как апостол Павел и апостол Сила в тюрьме, что поколебалось основание темницы, и узы ослабели, и все, уходите, двери открылись, пожалуйста. Вы знаете, я хотел бы сказать такую деталь. Вот, Господи, ты знаешь, вот я в цепях, вот я в кандалах, вот такие соблазны, вот такие грехи, вот такие наклонности. И вот так воздать славу Богу в покаянии, осознании, и вот так прославить. И вдруг с твоих, наших, ваших, моих рук падают эти вот кандалы, эти цепи рассыпаются. Ну, я не о физических, и не о металлических, и не медные вот эти вот, как наручники, или как называют, понимаете, оковы, а железные цепи были. Я не об этом. И вот то, что удерживало, не удерживает. Обиды нету, горечи нету, тяги ко грехам нету. Как прокаженный Неемал стал новой тварью. Ну, в положительном смысле слова. Он уже знает, что такое идолы, и все ему объяснять не надо. А вот в первой апостольской церкви коринфянам надо и говорить, что такое идол, и что нельзя идоложертвенное, и надо не один стих там написать, чуть ли не целые главы написаны. И доходит до них. Знаете, как для меня звучит? Слушай, не имам, прокаженный, ты это самое, расскажи-ка им. Они Духа Святого, говорит, приняли. Они Богу обещали добрую совесть, водное крещение. Они сказали, что Христа приняли своим Спасителем. И до них ничего не доходит. Слушай, я о Христе что-нибудь понял? А у тебя водное крещение было? Он бы сказал, да. Какое? 7 раз в Иордане. Думаешь, что так бы ответил? Так ты что хочешь сказать? Вы знаете, еще неизвестно, что у него в сердце было, когда он принимал водное крещение. В Иордане. Правда? А вот когда он с Иордана еще не вышел, а окунувшись стал. Ну, для меня звучит очень просто, что нужно сначала воду с лица убрать, потому что ты же ничего же не видишь, ты же окунаешься полностью, да? Знаете, как для меня звучит? А на берегу все стояли, с кем он ехал, и вслух считали. 1, 2, 3, это вот... Он поднимается, 4 поднялся, 5, 6. Знаете, накал обстановки, ожидания. Ведь сказано 7 раз, окунись. 7. Знаете, какой там крик был? Все кричали и вопили, чист, чист. А он еще не знает, что он чист. Потому что надо воду убрать с лица. Чист. Вот тут бы посмотреть на него, им задать ему вопросы. Что с тобой случилось? Кто ты? Что ты? Знаете, для меня смотрится так, что нас с вами было бы неплохо на сегодняшний день 7 раз окунуть в Иордане, как прокаженного Неймана, а нас, как прокаженных христиан. Ты что сказал? Ну да, 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 да. Вот так вот, понимаете, и вот от проказы чего? Да не этих коронавирусов, этих вот, понимаете, чахоток или что там, какие там заболевания. Я не про это. Вот освободиться от проказы вот этого греховного естества. Что может отлучить от любви Божьей? Греховное естество этой проказы. И вот, знаете, как это звучит? Вот 7 раз так окунулся в Иордане, это все равно, что на небе побывал. И куры сразу знают. Хозяин, говорит, на небе побывал. А как вы знаете? Дядька, говорит, изменился. Все, нас больше бить не будет. Куры, откуда у вас куриное откровение такое? Ведь он раньше, когда выходил с крыльца, понимаете, они умирали от страха и бежали. Не то ноги впереди у них убегали, не то ноги их не отставали, они так убегали. Кричали, вся деревня слышала. Христианин, праведник попечительный о своих животных, вышел попечением заниматься. Как футбольнет ногой, то она летит, как мячик. Как они поняли, что он 7 раз в Иордане окунулся? Ну, в небе побывал. Другим человеком стал, да? Вот нас, как Неймана, в Иордан, или как этого дядьку, на небо. А потом назад в тело. Ой, то все бы куры бы узнали, то и собака узнала, и конь там плакал. Это, чтобы лошадь плакала, это же вообще. То плакала от того, что он ее гнал, или этого коня, да, забивал, что называется. А теперь плачет от того, что он сделался иной тварью. Вот это должно происходить, изменение в иную тварь, не на водном крещении, а в день и в момент принятия Христа своим Спасителем. Вот тут освобождение от этого всего. Где проверяем, мы новая тварь стали после того? Или старые тварюки остались? А теперь еще религиозные, знаешь, Священное Писание. К нам не подойдешь так просто, голыми руками не возьмешь. Мы языка-то знаем. Может, даже знаем ангельские языки, не только человеческие. Может, даже горы переставляем. Ну и дальше говорит. Скажите, пожалуйста, знающие ангельские языки, человеческие, переставляющие горы, они идут в небо или в преисподнюю? А? Не имеющие любви идут в преисподнюю. А куда горы девать? Они же переставляются. Вот по молитве нашей Бог услышал и ответил на нашу нужду. Да не надо этим как щитом прикрываться. Не надо. А вот вас Бог благословляет, понимаешь, и вот благословляет. Он говорит, так он говорит, неверующих тоже благословляет, и кормит, и поет, и не каждый из них еще и болеет. Ну и как? Так что отлучает? Ой-ой-ой-ой-ой. Ладно, надо дальше двигаться, а то стрелки часов бегут. Исход. Исход, 13 глава. Вопрос не отлучаться, не отлучалось. И вот сейчас некоторые вопросы будем увязывать. И апостол Павел говорит, с ними случилось как образы, в смысле народ Израиля. Нам написано наставление, ну и там страшная фраза. У римлянам написано, чтобы нам не быть похотливыми на злое, как они были похотливы и так дальше и тому подобное. Ну, ой-ой-ой. Исход 13 глава. Это описывается момент, когда народ Израиля, ну, только что вышел из Египта, только что у них был пасхальный агнец, и вот они вышли по ополчениям, и у каждого, ну, какой момент были знамена, сегодня не будем касаться этого. Исход. Бытие, а потом исход. Итак, 13 глава, 18 стих читаем. Очень интересная такая деталь, но нам нужно по 22 стих. «И обвел Бог народ дорогой пустынною к Черному морю, потому что там была война, и чтобы народ, говорит, не раскаялся и потом не вернулся в Египет назад». Мы сегодня это не разбираем. «И вышли сыны Израилевы, вооруженные из земли египетской». Очень интересная фраза. Вооруженные во всеоружие. Интересно. Значит, что это получается? У них копья, щиты, мечи, да? Они успели это все сделать? Когда они это успели сделать? Очень интересный вопрос. Я сегодня не буду этого разбирать. Но для меня звучит немножко другая сторона. Вооруженные чем? Ну, скажу, у больших пророков описываются очень интересные такие моменты, разные случаи жизни. И там описывается, вот там благословение для вас, а там устройство для вас, а там вот Бог прогоняет полки чужих, врагов ваших и тому подобное. И там перечисление вот этих различных видов благословений. И вы опираетесь на это и говорите, не Бог ли с нами? А фактически, наряду с этим, вы, говорит, во грехах. Кто в каких, это, говорит, уже детали. Но вы опираетесь. А на что мы сегодня опираемся? Что мы христиане, что мы в завете с Богом, обещали на водном крещении добрую совесть, принявшие Духа Святого, уже прочитавшие Библию да не один раз, уже знающие многие вопросы и тому подобное. Ну, на многое опираемся. Вот по молитве нашей Бог совершил, раз с нами Бога нету, видите, раз Бог ответил, значит, Он с нами. Ну да, определенная степень Божьего присутствия с нами, да, это без разговоров. Но Бог у больших пророков показывал, вы, говорит, вот на это все опираетесь. И говоря, что Бог с нами. Вы приходите, говорит, в храм, а храм величественный был. Ой-ой-ой-ой, какой был храм. И они говорят, здесь храм Господень, храм Господень, храм Господень. Да? А храм, говорит, для вас не сделался вертепом разбойников? Как? А потому что вы приходите, говорит, у вас маска святых. А потом уходите и делаете то, что вы раньше и делали. У вас минимум два лица. Минимум. А то и побольше. Вы, говорит, в храме одни, а за пределом всякого рода вы другие. А потом вы нагрешитесь, опять приходите в храм и говорите, а мы спасены, спасены, спасены. Но сегодня же точно так же, говорит христианство, ведь мы же спасены. Апостол Павел говорит, да неправда, мы спасены в надежде. Апостол Павел Тимофею пишет, вникай в себя и в учение, занимайся постоянно, так поступай, не только себя спасешь. Как? А я что, разве не спасен? Ага, оказывается, не-не-не. Спасен тогда, когда ты в небо войдешь, вот тогда будем говорить. И то с одним условием. Войти в небо надо уточнить. Вот в небо заходишь, ты пришел в небо в гости и потом на землю возвращаешься? Или ты пришел в небо навсегда? Разница есть? А в чем разница? Ха, большая разница. Дело в том, что или ты пришел в гости, я пришел, мы пришли, вы пришли, она пришла, он не играет роли. И потом на землю, то еще есть время нас погубить. Потому что мы на земле. Поэтому прийти в небо в гости и вернуться на землю, это еще не значит, что спасены. Вот одно из мест Писания мне по этому поводу очень сильно касается моей внутренности. Когда нельзя будет погубить спасенного, ну, когда и нельзя будет спасти погибшего. То есть все. Вот богач оказался в аду, его невозможно спасти. А вот Лазарь находится на лоне Авраама, его невозможно погубить. Вот она где, окончательная. Ну, тогда уже другой разговор. Поэтому, чем они были вооружены, это очень-очень-очень интереснейший вопрос. Итак, здесь описывается вооружение, одно из сильнейших вооружений. Вопрос. В какой момент, Господи, это вооружение появилось? Я скажу. Порассуждайте сами. Но когда они же ночью, вечером, да, заколали пасхального агнца, зашли и должны были при закрытых дверях. Значит, у них должны были гореть светильники. Дальше. И вот когда им было сказано, что выходите, их гнали, для меня звучит, что они должны были со светильниками выходить. Ну, а как, что без светильников, что ли? Ночь была. Какое время рассвета дня? Ну, это уже детали. А вот следующий вопрос. А в какое время, через сколько часов после этого над ними появился? Если это еще была ночь, то должен был появиться огненный столб. Если уже стали всходить лучи солнца, то уже огненный столб надо заменить на облачный столб. Понимаем? Что, через 10 дней, что ли, это появилось? Нет. Для меня звучит, что как только они вышли из этой земли, в зависимости от времени суток, или еще было темно, то над ними должен был стоять огненный столб. Это было большое оружие. И вот они входят в первый день, и над ними стоит облачный столб. И это вообще невиданное явление. Это явление и действие, превосходящее все абсолютно вместе взятое, что произошло в Египте. Ну, я наперед по теме. Мы сейчас сюда еще вернемся. И вот при всем вот этом, при огненном столпе ночью и при облачном столпе днем умудриться грешить и хотеть назад в Египет. Как такое может быть? Ну, так оно и было, так оно есть. Сегодня это прообраз для нас. Что может отлучить? Ха, интересно. Вот этот, ну, будем сейчас читать. Этот столб огненный и облачный не отлучался от лица народа Божьего. Но народ умудрялся отлучиться от любви Божьей. Не страшно? На других это видно. А на нас с тобой как? Читаем это место Писания. Итак, исхода 13 с 18. «И обвел Бог народ дорогою пустынною к Черному морю, и вышли сыны Израилевы, вооруженные из земли египетской. И взял Моисей с собой кости Иосифа, ибо Иосиф клятвой заклял сынов Израилевых, сказав, посетит вас Бог, и вы с собою вынесете кости мои отсюда. И двинулись сыны Израилевы из Сакхофа, и расположились станом в Ефаме, в конце пустыни. Господь же...» Мы с вами разбирали, вот когда в русском лексиконе или тексте вот такой оборот речи «же» – это утвердительная форма, говорящая о постоянном действии, которое сопровождало то, что они шли. Вот он вывел, двинулись, «Господь же шел пред ними». Вот это называется так. Он шел пред ними, выводя их из Египта. Но не потом он их, понимаете, вот они уже пошли с Моисеем, и потом через некоторое время, уже Господь появился, облачный столб, огненный столб. Нет. Господь же шел пред ними днем, Господь шел пред ними днем, встал переоблачным, показывая им путь. А ночью встал переогненным, то есть показывая им путь. Светя им, дабы идти им и днем, и ночью. Вопрос. Ему, Богу нашему, удается светить нам, мне и тебе, днем и ночью? А где теперь этот столб? Ну, я думаю, мы уже знаем. Ну, церковь есть столб утверждения истины. Да-да-да, это все на своем месте. Но сказано о нашем Иисусе Христе, что это свет, просвещающий всякого человека, приходящего в мир. А вот он, огненный столб. Для меня огненный, вот он, столб. С другой стороны, Дух Святой – огненный столб. И облачный столб тоже. Для меня Иисус и огненный, и облачный столб тоже. Потому что Он сказал, я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. А еще параллельно посылает другого утешителя в лице Святого Духа. Вообще это уникальнейший момент. Итак, Бог не отлучался. Вопрос, а от нас Бог отлучается? Он нас ведет ночью, днем. А ему удается держать нас за правую руку? Ему удается руководить нас советом своим днем и ночью? Ему удается держать нас за правую руку на собрании? Или по дороге на собрание, а после собрания мы руку выдергиваем? Удается, не удается? И Он указывает днем, ночью, утром, вечером, да, нет. И мы прислушиваемся Его указаний. Ты руководишь меня советом Твоим. Боже, а Ты меня руководишь советом Твоим? Каждый из нас задает этот вопрос. Господи, а Ты меня руководишь? Подожди. Давай по-другому. А теперь со стороны Бога спрашивай. А Ты хочешь, чтобы я Тебя руководил советом Своим? Да? Мы сами лучше знаем. Всегда ли удается Ему руководить? Меня, Тебя, вас, нас советом Своим? И приехали. Он показывает нам путь, как нам идти, или мы выбираем сами? Сколько из нас выбрали путь сами? Когда приняли Христа своим Спасителем, мы не до конца очистились, это мы избрали путь сами. Когда сами выбирали себе женихов и невест, но будущих мужей, жен, сколько Бог нам помог, а сколько мы сделали сами. И потом дальше сами, и во многом сами. Но теперь поворачиваемся назад и смотрим на прожитую жизнь. Сегодняшнее наше хождение, я мое проверяю, ты свое, показывает, как, когда мы позволяли Ему, как огненному столпу и облачному, не отлучаться от нас, чтобы указывать нам путь и руководить нас. Ну, приехали? Приехали. Сегодняшнее состояние наше показывает, что мы проигнорировали. Что ты про всех говоришь? Ну, проверяйте каждый из себя. Кто-то на 90% проигнорировал, кто-то на 20%, кто-то на 10%, кто-то как минимум на 1%. Ну, на 1% мало таких, кто проигнорировали, а на 90% большое количество. С чего это видно? Да птицу видно по полету. А наш полет – это наше хождение, когда мы видим друг друга. Я тебя, ты меня, друг друга видим. Наше хождение – это наш полет. О чем мы беседуем, о чем мы говорим, какие у нас вопросы, что нас беспокоит, что нас интересует, что из наших глаз светится, какой огонек светится, понимаете? Это наш полет. Это же видно. Господь же шел пред ними днем в столпе облачном, показывая им путь, а ночью в столпе огненном, светя им, дабы идти им и днем, и ночью. не отлучался столб облачный днем и столб огненный ночью от лица народа. Ой, это такая фраза, которая, я не знаю, мою внутренность аж переворачивает. Это знаете, как звучит? Еще раз. Не отлучался столб облачный днем и столб огненный ночью, дальше, от лица народа. Не отлучался. Ну, а теперь проверяем себя. Читаем Исхода 33 главы. Ну, событие за событием. 33 глава Исхода, это после того, как Моисей был у Бога на горе, задержался там немалое количество дней и ночей, и народ приходит к Арону, сделай нам тельца, и вот тельца сделали золотого, и Арон говорит, как я сделал его, это страшная вещь, ну, для меня звучит это вообще какой-то кошмар и ужас. Он говорит, я вылил его, а вышел телец. Знаете, как это звучит? Вот я раскаленное золото, жидкое, плеснул, а когда оно коснулось песка, то оно приняло форму теленка. Лужа эта приняла форму теленка. Я просто чуть-чуть его обработал. Ну вот, там заливы какие-то получились, там части какие-то, понимаете, вот их убрал. Фактически я не делал тельца, я просто плесканул, оно вышло. Это один к одному, как гадание на кофейной гуще. Попили кофе, перевернули, потом переворачивают и смотрят, на что там похожи вот эти вот. Вот такая-то фигурка, вот такая-то фигурка. Вот то же самое делают гадания по облакам, вот смотрят, понимаете. Есть народности, которые решают, вот пришел этот, как его там называется, лекарь ихний там, колдун. Вот он дает какую-то жидкость больному человеку, пополощи рот, он пополоскал рот. И вот теперь выплюни. И вот тот выплевывает на землю. И вот они все стоят и смотрят, какая форма получилась. Понимаете? И вот говорит, я вижу вот эту форму, а я вижу вот это, а я вижу вот, вот лап от медведя, а я вижу голову там кота. Ну, например, чтобы мы понимали. Когда я читаю вот эту фразу, как? Я, говорит, вылил и получился телец. Я именно это вижу. Плесканул и вышло. Я формы не придавал, я просто обработал. И вот после этого Моисею было сказано, прекращается беседа, диалог с Богом. Вот он спускается, разбивает скрижали, уничтожает этого тельца, стирает его в золотой порошок, высыпает в воду, говорят, чтобы они выпили. Но это уже детали, 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 детали. И вот там он говорит, прости грех, сея, если нет, то и мое имя изгладь. Из книги твоей, Бог говорит, согрешающего изглажу, а ты иди. И в день посещения я посещу их. Вопрос сейчас не в этом. Просто события мы берем. И вот теперь мы входим в 33 главу. И мы прочитаем с 1 стиха. Очень такое сильное местописание, ну, лично для меня. И к сегодняшней теме. Чтобы не отлучило нас. Что нас может отлучить от любви Божьей? Знаете, что здесь написано? С 1 стиха, Исход 33. «И сказал Господь Моисею». Господь сказал Моисею. «Пойди, иди отсюда ты и народ, который ты вывел из земли египетской в землю, о которой я клялся Аврааму, Исааку и Иакову, говоря, потомству твоему дам ее. И пошлю пред тобою ангела». Хорошо, не звучит? Не спешим. «И пошлю пред тобой ангела, и прогоню Хананеев, Амореев, Хитеев, Ферезеев, Евеев, Иусеев. И введет он вас в землю». Ангел, да? Да, ангел. «Где течет молоко и мед». Ну, это же хорошо, не? Читаем дальше. «Ибо сам не пойду среди вас». А почему? «Чтобы не погубить мне вас на пути, потому что вы народ жестоковыйный». Ангел – это вроде хорошо. Оказывается, читая дальше, это плохо. Почему? «Потому что я хотел вести вас сам. Но если я вас поведу сам, то я вас всех уничтожу мгновенно». звучит как-то, знаете, дерзко так, да, как будто бы жестокосердечно, или как это правильно сказать? Нет, не это причина. Дело в том, что ваш образ жизни, мысли, хотения, желания, чувства, ваше естество, дела вашей внутренности – это ужас и кошмар. И как только вы с этими делами ваших мышлений, чувств, хотений, желаний, не говоря уже то, что вы сделаете вашими руками, вашими ногами, вашим языком, вашими глазами, вашими ушами, даже не касаясь этого, вы как только подойдете в мое присутствие, потому что я буду среди вас, то мой огонь, а я, говорит, есть Бог, огонь пожирающий. Этот огонь обязательно пожрет всякую нечистоту, а вы эту нечистоту держите. Вы эти беззакония держите. Вот если бы вы не держали бы эти беззакония и грехов, с вами бы ничего не случилось бы отрицательного. Над вами бы исполнилось место Писания, потом будет говориться у пророков. Кто может жить при огне пожирающем? Кто может жить при вечном пламени? Тот, кто и перечисляется, если жизнь соответствует воле Божьей. Вот это очень просто. Херувим осеняющий, ангел зари, ангел света, сегодняшний сатана, он раньше ходил на огнистых камнях. Да, он практически в определенной степени Божьего огня находился. Оно не очень близко, сейчас сегодня не касаемся, но более ближе, чем все остальные ангелы, ближе к огню. Огнистые камни уже были. А тут говорится об огне. И говорит, вы понимаете, знаете, как это звучит? Я вам предложил очиститься и осветиться тогда, когда нужно было заколоть пасхального агнца, но вы это не сделали. Я вам предложил помазать перекладины и косяки. Но для того, чтобы ангел-губитель не зашел. Минутку, подождите. Ну да, это ваше послушание, что вы помазали перекладины и косяки кровью, и потому ангел теперь-губитель не заходит туда. Давайте по-другому. Если бы ваша жизнь соответствовала воле Божьей, то у вас были бы не косяки и перекладины, покрытые кровью, а ваши мысли, чувства, хотения, желания, чувствования, помышления, ваши глаза, уши, язык, руки, ноги, то он бы никогда бы не зашел бы к вам, даже если бы там крови не было, потому что кровь была бы у вас во внутренности. Мы понимаем это? И не надо прятаться. Вот ты сказал, вот мы и помазали. Вышли, ну сколько там прошло времени, послушайте. Он говорит, я не могу с вами идти, потому что вы не очищенные. И вы, вот это египетское, все вытащили с собою. И потом при любом варианте вы захотите возвращаться назад. Что вас отлучит от любви Божьей? Это ваша нечисть. Я, говорит, не могу среди вас ходить. И поэтому эта фраза, что я, говорит, вас погублю, не так звучит. Просто этот огонь, он имеет способность пожрать нечистоту. А вы за эту нечистоту держитесь. Чтобы было понятно, во время молнии, когда громыхают молнии, если человек держит мокрую палку, деревянную даже, не говоря о железной палке какой-нибудь, да, то молния как даст, то и человека убьет насмерть. Ну, бывает, что и человека бьет, потому что, ну, это уже детали, вопрос сейчас не здесь. Понимаете? Ну, держишься. За что ты держишься? Вот туда и бьет этот удар. За нечистоту. И он говорит, вот звучит хорошо. А я, говорит, ангела пошлю, чтобы вас вести. Ой, как хорошо звучит. Он говорит, плохо. Звучит плохо, потому что я не пойду среди вас. Иначе с вами случится вот это. Ну, в других местах Писания, допустим, там описывается вопрос, почему это, говорит, может случиться. Потому что, говорит, это случится, что вы не очищаетесь, не освящаетесь. Ладно, движемся дальше. Стрелки очень далеко уже убежали. Мы сегодня всю тему не сможем, но хотя бы вот это место Писания мы должны закончить. «И ведет он вас в землю», то есть ангел, это третий стих, «где течет молоко и мед, ибо сам не пойду среди вас, чтобы не погубить мне вас на пути, потому что вы народ жестоковыйный. Народ, услышав грозное слово сие, возрыдал». Хороший показатель, правда? Заплакали, зарыдали. Не то, что заплакали, уже зарыдали. Хороший показатель. Дело покажет. Потому что слезы слезам разница. Бог тебя будет смотреть не столько на слезы, хотя Он их учитывает. Он будет туда смотреть вовнутрь, глубже. Народ, услышав грозное слово сие, возрыдал. Чтобы было понятно. Народ должен был рыдать, не слыша еще этого слова. Как это понять? Если бы у них было осознание своей греховности, они бы давно начали бы рыдать, не слыша вот этого слова. Но они не рыдают. А сейчас рыдают, потому что грозное слово. Ну, в принципе, это неплохо, но это не очень хорошо. Потому что цена этому вниз идет. Ну, сейчас они будут спасаться, образно говоря, как головня из огня. Ну, для спасения в жизни вечной это неплохо, все-таки спаслись. Но Бог же не так хотел. Но не так. Это знаете, как звучит? Они, ого, никакие, а сегодня я и ты. Они, мы с тобой лишили Бога счастья. Какого? Идти со своим народом впереди народа, внутри народа. И чтобы Бог нес свое жилище среди народа. Мы понимаем, что это такое? По-другому. Чтобы ему жилось. Это знаете, как звучит? Я сейчас скажу, как звучит. Это вот прийти в дом невесты, ну, пускай будет так, и вот взять ее за руку и вести к бракосочетанию. И вот это хотел взять на себя, на эту миссию, на себя хотел взять сам Бог. Потому что у больших пророков он говорит, я взял тебя, вот когда ты была выброшенная там в пустыне, в кровях, в нечистоте, это время твоей любви, я поклялся тебе в моей любви. И вот я, говорит, тебя покрыл, воскрылями рис моих, омыл тебя, очистил, чтобы ничего этого не было видно. Для меня звучит, я взял тебя, говорит, как лозу из Египта, виноградную лозу. И вот у него это было счастье, подойти, взять ее и привести. Я еще больше скажу, ладно? Ой, ну ладно, стрелки пускай стоят. Для меня смотрится, что эту функцию должен был взять на себя Отец Небесный. Дальше двигаюсь. Взять народа Израиля как невесту и вести в землю обетованную к своему возлюбленному сыну. И на тебе. Он говорит, я не могу взять. Образно говоря, для меня, знаете, трудно смотреть на это. Сын, это твоя невеста. Но ты понимаешь, я не могу взять ее за руку. Иначе я ее не собираюсь погубить. Но ее погубят ее грехи. Она так и не рассталась со грехами, выходя из Египта. Потом у больших пророков вам будет говорить, вы по любому предлогу собирались в Египет, вас устраивалась та беспутная, беззаконная жизнь. Он конкретно говорит, там твои молодые груди мяли, и ты этого хочешь идти туда. Тебе это важно, тебе это нужно. Думаем, серьезнейшие вещи. Вот сегодня вопрос. Вот столп огненный и столп облачный не отходили от народа Божьего. Ангел Господень ведет. Все это прекрасно, все это хорошо, понимаете, Дух Святой говорит и тому подобное. Минутку. А вот Бог наш Отец, Он идет с нами? Иисус сказал, не-не-не-не-не, Отец сразу с вами, говорит, не пойдет. Как, Господи? Если любите меня, вот я пошлю вам другого утешителя. Если любите меня, будете возлюблены отцом, а уже любовь больше пошла у отца к вам, и тогда я приду к вам сам. Но только один приду, один. Если дальше ваша любовь ко мне будет продлеваться, продолжаться, ну, примерно так, это 14 глава, да, у Иоанна описывается в Евангелии, вот, то будете возлюблены отцом, и мы с отцом придем. Вы знаете, как это звучит? Отец, Это вот та вот, да он-то все знает. Ну вот, вот моя возлюбленная, вот я, забираешь ее, да? Слушайте, ну не сегодня, завтра же пришествие, правда? Вот он говорит, я хочу тебя взять за руку. Ну, сын говорит, к отцу, а теперь, говорит, получается, чтобы к отцу привести, я, говорит, должен взять невесту и привести. Ой, Господи, и ты говоришь, я не хочу отречься, ты понимаешь, от тебя, возлюбленная моя церковь. Ну давай, ну что же мы с вами, а? Народ, услышав грозное слово сие, возрыдал, и никто не возложил на себя украшений своих. Ибо Господь сказал Моисею, скажи сынам Израилевым, вы нарожисто ковыйны, если я пойду среди вас, то в одну минуту истреблю вас. Итак, снимите с себя украшения свои, и я посмотрю, что мне делать с вами. Боже, мы не собираемся украшаться пред Тобою. Вот мы такие хорошие, вот мы такие послушные, вот мы вот десятины даем или не даем десятины, вот мы приходим на собрание, вот иногда мы читаем Священное Писание, вот мы молимся, вот так далее и тому подобное. Сними-ка с себя эти украшения, не украшайся этим, не надо. Я, говорит, посмотрю, что мне с Тобою делать. Господи, помилуй нас. Помоги нам до конца очиститься, осветиться. Помоги нам, спаси нас, потому что это же вообще. Сыны Израилевы сняли с себя украшения, стоя у горы Харива. Моисей же взял и поставил себе шатер вне стана, вдали от стана, и назвал его скинией собрания. И каждый ищущий Господа приходил в скинию собрания, находящуюся вне стана, выходя из стана. И когда Моисей выходил к скинии, ну, получается, что Моисей не всегда был в скинии, значит, он был в стане. И когда Моисей выходил к скинии, весь народ вставал. Каждый у входа в свой шатер. И смотрел вслед Моисею, доколе он не входил в скинию. Когда же Моисей входил в скинию, тогда спускался столб облачный и становился у входа в скинию. То есть, ну, днем столб облачный закрывал, ну, повыше стоял, да? А тут опускался и стоял перед входом. Моисей внутри, а столб перед входом. Ну, так написано. Еще раз. Когда же Моисей входил в скинию, тогда спускался столб облачный и становился у входа в скинию. И Господь говорил с Моисеем. И видел весь народ столб облачный, стоявший у входа в скинию. И вставал весь народ, и поклонялся каждый у входа в шатер свой. И говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим. И он возвращался в стан. А служитель его Иисус, сын Навин, юноша, не отлучался от скинии. Ладно, по-другому. И вот мы приходим в свой дом, свою семью. И вот мы зашли, и облачный столб опустился и встал. И Бог начинает разговаривать с нами, как со своими друзьями, со своим сыном, со своей дочерью. Да? Увы, не везде, не всегда и не с каждым. Невеста? Боже, но ведь все-таки же мы же невеста. Ну и дальше что? Ну ты же любишь нас. Ну и дальше что? Боже, мы признаем себя. И что ты открывал нам в сегодняшнем дне? Это все за нас. Все про нас. Все под нас. Все нам. И все это не тупики, все это выход. Выйти. Осознав, покаяться, признать, назвать вещи своими именами. Для того, чтобы вот это благословение Божие. Так что же нас отлучает? Он говорит, вот видите, говорит, ну ничто, чтобы не отлучало. Но дело в том, что огненный столб и облачный не отлучались. А Бог отлучился от народа Израиля? Отлучился. Ладно, возвращаюсь. Читаем дальше. Исход 33, читаем дальше, 11 стих. Моисей сказал Господу, вот ты говоришь мне, веди народ сей, а не открыл мне, кого пошлешь со мною? Хотя ты сказал, я знаю тебя по имени, и ты приобрел благоволение в очах моих. Как тебе непонятно? Тебе же было сказано, что ангел пойдет. Не то. Это прекрасно, это отлично. Но это не то, не то, отец, но это не то. Ну, не открыл мне, кого пошлешь со мною? Хотя ты сказал, я знаю тебя по имени, и ты приобрел благоволение в очах моих. Итак, если я приобрел благоволение в очах твоих, то молю, открой мне путь твой. Иисус сказал, я есть путь, истинная жизнь. Вот оно пошло открытие, да? Дабы я познал тебя, чтобы приобрести благоволение в очах твоих, и помысли, что сии люди твой народ. Интересно, что ты сказал? Господи, ну ты помысли, что мы твой народ. И купил ты нас себе ценой голгофских страданий Сына твоего Иисуса Христа. И ты послал Его, чтобы нас купить себе. Вот, ну вот такие вот сейчас. Но ведь мы же твой народ. Помысли об этом. Он говорит, а я не забывал об этом. Зачем ты это говоришь? Ну, Боже, я говорю для того, чтобы успокоиться самому себе. Ну, ты помысли. Он говорит, мыслю. Ну, говорит, тогда я дальше что-то, говорит, скажу. Помысли, что сие люди твой народ. Господь сказал. Значит, ты меня спрашивал, кого пошлю? Знаете что? Вот это общение Моисея с Богом, ну, за живое взяло Бога. Ну, пускай будет так вот. Ну, по-доброму, по-небесному. Господь сказал, сам я пойду и веду тебя в покой. Фух. Только что было сказано, что ты погубишь или пойдешь. И вдруг ты находишь чудо милости, чтобы пойти с нами и нас изменить. Ну, как Неемана, ты поменял, да, изменил? Ну, приблизительно так, чтобы было понятно. Вот, ну, поменяй нас, ну, поменяй. Господь сказал, сам я пойду и веду тебя в покой. Моисей сказал ему, если не пойдешь ты сам с нами, то и не выводи нас отсюда. По-другому звучит так. Вот если ты не пойдешь с нами, то даже если облачный столб и огненный пойдут вперед, то мы отсюда не двинемся. Это не каприз, это не ультиматум, это не вызов бросить Богу. Это назвать глубоко цену. Боже, да, но столб огненный, облачный, они не отлучаются. Ты сказал, что ты ангела посылаешь. Все это прекрасно, все понятно. Но если ты не пойдешь, то мы не пойдем. А как мы ходим? Ибо почему узнать, что я и народ твой обрели благоволение в очах твоих? Не потому ли, когда ты пойдешь с нами? Тогда я и народ твой будем славнее всякого народа на земле. Ну, сегодня мы это не собираемся касаться, но хотя это было сказано в ту единицу времени. И сказал Господь Моисею, и то, о чем ты говорил, я сделаю. Потому что ты приобрел благоволение в очах моих, и я знаю тебя по имени. И вот тут у Моисея, вот отсюда из внутренности, вырывается наружу очень интереснейший вулкан. В положительном смысле слова. Смотрите, что он говорит. Значит, после чего он сказал? Вот если ты не пойдешь, значит, огненный столб и облачный пойдут, ангел пойдет. Не, мы не пойдем. И тут Бог говорит, я пойду. Я введу, я сделаю. И вот тут у Моисея, вот я бы сказал, вулкан такой наружу вырывается. Смотрите, что он говорит. Моисей сказал, то есть на то, что он сказал, я сделаю, говорит, даже еще больше. Немножко раньше начинаю. Ибо, значит, сам я пойду, веду тебя в покой. А теперь дальше. 17. И сказал Господь Моисею, и о том, о чем ты говорил, я сделаю. Интересно, о чем говорил? Потому что ты приобрел благоволение в очах моих, и я знаю тебя по имени. Для меня звучит так. Бог видел, что у Моисея во внутренности лежит еще что-то. Какая-то большая-большая просьба. Но Моисей не осмеливался этого говорить. И вот теперь, когда Моисей услышал, что я, говорит, сам веду, и то, что просил, я это все исполню. Это получается так. Боже, а вот теперь я осмелюсь высказать то, что оно у меня вот здесь вот. И вот сейчас, говорит, наружу выходит. Смотрите, что выходит? Моисей сказал, покажи мне славу твою. Мы понимаем, когда он это сказал. Вот теперь, говорит, покажи мне славу твою. Что отвечает Бог? И сказал Господь, я проведу пред тобою всю славу мою и провозглашу имя Иеговы пред тобою. Мы представляем, это Бог будет провозглашать имя свое, имя Иеговы пред Моисеем. Ладно, дальше. И кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею. А дьявол говорит через Петра, пожалей себя, Господи, отойди от меня, сатана. Может пожалеть нас только Бог Отец через Сына Своего плюс через Святого Духа. Вот куда надо идти. И потом сказал он, то есть Бог продолжает, лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых. И сказал Господь, вот место у меня. Я, говорит, назначаю тебе место встречи с моей славой. Вот место у меня. Встань на этой скале. Значит, и Моисей пошел на эту скалу. Когда же будет проходить слава моя, я поставлю тебя в расселение скалы. Это интересно, да? Вот стоишь на скале, и вдруг слава Божия подымает, и ты в воздухе. И слава Божия переносит и ставит в расселину. Но для меня расселина – это разошедшаяся скала, а там прорва, и ты стоишь на воздухе. Я вот так это вижу. И вот тебя переносит и ставит. И ты стоишь на чем? На воздухе? На славе Божией. Ну, пускай будет так, на Слове Божьем. Ладно, дальше. Когда же будет проходить слава моя, я поставлю тебя в расселение скалы и покрою тебя рукою моею. Ой, это удостоится такого, вот когда на плечо руку положат, и ты аж просто, я же не знаю, аж дух перехватывает, да? А когда берет и на голову положил, ой, это же вообще... И может еще погладить, может еще к своей груди взять. Только не по плоти, по духу, пожалуйста, да? А тут говорит, покрою тебя рукою моею. Ощутить на себе покров руки Божьей. Это же вообще. Доколе не пройду. И когда сниму руку мою, ты увидишь меня сзади, лицо мое не будет видимо. Ну, дальше я уже, наверное, не буду читать. И вот Моисею было сказано, сделай скрижали, новые принеси, я напишу. И потом опять 40 дней был у Бога. И вот это событие произошло, и Моисеево лицо стало сиять. Наши лица сияют, когда он покрыл нас своей рукою. Это представляем? Вот это вот очищение в Моисеево внутренности происходит. Говорит, если ты не пойдешь, говорит, я сам пойду. Ну тогда все, мы славнее. Чем славнее? Скажи, чем славнее? Покажи мне славу твою. Я хочу увидеть славу твою, чтобы меня коснулось это благословение, чтобы было помазание твое. Поэтому слава нашему Господу. Есть время, о чем говорить нашему Богу. Склоняем наши колени, молимся. Аминь. Владыка Божий, большой благодарностью пред твоим лицом. За величайшую милость Твою, за то, что Ты есть наш Бог, Отец, и мы Твои дети, Твое наследие. Благодарность Тебе за это благословение, которое обогащает и печали с собой не приносит. Благодарность Тебе, что Ты силен и могущественный. Мы благодарны Тебе. Боже, если не пойдешь с нами, если не ведешь нас в обетованное небо, Боже, мы нуждаемся в очищении и освящении, чтобы одежды наши были светлы во всякое время, чтобы елей не оскудевал на голове нашей. С благодарностью пред Твоим лицом, что Ты все-таки наш Бог, Отец. И мы все-таки Твои сыновья и дочери, Твое наследие.
Благодарность ими Твоему Святому, потому что это Твоя забота и милость. Благодарность Тебе, Господь, что Ты касающийся Словом Твоим, что Ты врачующий внутренности наших, что Слово Твое так обильно может вселяться в сердца наши. Господи, слава Тебе, что открывающий волю Твою, открывающий путь Твой, руководящий советом Твоим, держащий за правую руку. Боже, чтобы нам исполнять волю Твою и радоваться от того, когда мы по воле Твоей живущие и поступающие. Благодарность имени Твоему Святому. Благодарность Тебе за славу и помазание. Благодарность Тебе за благословение Твое. Благодарность Тебе, что все скиния Бога с человеками. Боже, и Твой облачный столб, Твой огненный столб, Владыка, Ты сказал, что это будет наполнение, но Ты предлагаешь, чтобы нам пересматривать жизнь свою, и чтобы не оправдываться, не защищаться, но оправданием нашим являющийся Ты, чтобы, Господи, открываться пред Тобою открытым лицом, как в зеркале взирая на славу Твою, тогда и будем преображаться в тот же образ, который имеем в Сыне Твоем, о нашем Господе и Боге, пришедшем во плоти, умершим за наши грехи, преступления, беззакония, возвышившим для нашего оправдания, вознесшегося, чтобы ходатайствовать о нас, прошедшего небеса. Мы благодарны Тебе. И нет другого имени, дарованного человеком, которому бы надлежало нам спастись. Мы благодарны Тебе за это благословение, за ломимое тело, пролитую святую кровь. Мы благодарны Тебе, Боже. Действительно, на подвиг души своей, Ты, смотрящий с довольством, и воля Отца Твоей рукой благоуспешно, да будет исполняться в жизни нашей, пришедшей, чтобы разрушить дела дьявола, стыду нашему, в которых участниками были мы. Ты пришел, чтобы эти кандалы пали, чтобы эти оковы пали, чтобы эти цепи были разорваны, чтобы основание темницы было поколеблено, чтобы двери открыты, и измученные души вышли на свободу. Боже, чтобы нам не прикрываться, не объяснять, но чтобы очищаться, освящаться. Ты сказал, как серебро 7 раз переплавленное. Владыка Божий, чтобы просталось имя Твое святое в жизни хождении нашим. Мы с благодарностью перед Твоим лицом, с большой-большой благодарностью. Ты, руководящий советом Твоим, столько, чтобы мы не выдергивали руки своей из Твоей, чтобы мы прислушивались совета Твоего. Боже, чтобы мы не делали ничего, прежде чем не посоветовались с Тобой, Иисус. Ты сказал, Ты никогда ничего не делал, пока прежде чем не видел Отца Творящего пред Тобою. Ибо когда Ты видел Отца Творящего, тогда и Ты делал. А у нас в жизни зачастую наоборот. Сами понаделали, сами, а потом, Боже, помоги, влипли в истории. Боже, да будет милость Твоя, чтобы Ты утешал нас, чтобы в Тебе мы находили успокоение. Боже, у Твоих пронзенных ног, в Твоих пронзенных руках, у Твоей пронзенной груди. Мы благодарны, Отец, что путем, которым надлежит нам приходить к Тебе, Ты определил Сына Своего. Да, это глубокая истина. И никто не придет к Тебе, как только через Сына Твоего, нашего Господа и Бога. Боже, Боже, благослови нас, чтобы Духу Святому жилось. Благослови нас, Боже, чтобы Дух Святой невесту Сына Твоего привел на белом облаке. Иисус, а на белом облаке Ты выйдешь навстречу, как некогда Ревека встретилась на поле с Исааком. Боже, мы благодарны Тебе за это благословение. Боже, чтобы нам сохранять себя в Твоей любви, чтобы нам не отлучать себя от Твоей любви. А нас тогда ничто не отлучит от Твоей любви. Владыка Божий, чтобы у нас было прилепление, действительно, по-настоящему. Благодарность Тебе, что мы еще на земле и можем пересматривать себя, свое отношение к Тебе, с Тобою. Благодарность Тебе, Боже, Боже, что приходящего к Тебе Ты не изгоняющий вон, дающий эту возможность благословения. Если хочешь, можешь исцелить. А Ты сказал, да, хочу. А хочешь ли, чтобы исцелил? Боже, Ты освети наш дух, души и тела, чтобы были очищены от всякого порока, чтобы осталось имя Твое святое в жизни и хождении. Боже, чтобы мы были в потоке Твоем, и уже не по щиколотку, не по колено, не по пояснице, а такой на полную глубину, что уже невозможно переплывать, да и незачем, а чтобы устремиться. Это стремнина, Господи, Ты сказал, течение это, чтобы совершить. Боже, благодарна Тебе за это благословение, за этот вечер, за этот день, Тобою дарованный, благословенный. И что Ты есть наш Бог Отец, а мы Твои дети, сыновья и дочери, дочери и сыновья. Благослови нас дальше. И на семьи народа Твоего, каждого из нас, у кого какое семейное положение, мужей, жен, родителей, детей, от самого старого до самого маленького. Боже, спаси нас до конца. Господи, чтобы нам прославить имя Твое святое, чтобы Ты радовался о нас, а нам, чтобы научиться ходить и жить при огне поедающем, пожирающем, при вечном пламени, в облаке славы Твоей. Да будет имя Твое прославлено, прими хвалу, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.